православное слово.
Всем доброго дня! В православном слове с вами Ирина Чернова и священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, наши зрители и слушатели.
Сегодня 29 сентября, а вот завтра, 30 сентября, важный день для многих. Будет праздник мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Вера, надежда, любовь и мудрость – вообще-то высшие христианские добродетели, которые делают человека венцом творения, как говорят святые отцы. Друзья, вот мы сегодня предлагаем поразмышлять о таких важных добродетелях, как вера, надежда, любовь. Будет время, поговорим, конечно, о мудрости, обязательно постараемся. Отец Дмитрий, ну вот на ваше усмотрение, может быть, вначале о празднике, как-то историю праздника тоже затронуть. Хотя, конечно, все уже знакомы с этой историей.
Вы знаете, история простая, и, можно сказать, она печальная история, конечно, да, как и история любого мученичества. Ну, да. В этом смысле, конечно, праздник – это то, что появились заступницы на небесах за всех нас, особенно за тех, кто носит их имя – София, Вера, Надежда, Любовь. Вот мне, например, в храме Софии Премудрости Божией, хоть и посвящение чуть-чуть не то, но созвучное, приходилось и приходится очень много крестить девочек с именем София. Поэтому я, конечно, пользуясь случаем, поздравляю заранее всех именинниц, носящих эти имена. И, конечно, нужно помнить, как это вышло, как это получилось. Ведь дело в том, что мученичество — это самое главное свидетельство нашей веры, выше которого нет. Можно сколько угодно говорить словами, можно сколько угодно читать лекции, но когда приходит время пострадать за Христа, далеко не все из тех, кто говорил прекрасные слова, далеко не все из тех, кто доказывал свое христианство какими-то другими способами, оказывается в силах пойти на этот подвиг. Но удивительно и то в этом подвиге, что святая София, мать этих девочек, несовершеннолетних девочек, она сама не прятала их куда-то, защищая, пытаясь какими-то правдами и неправдами их отговорить или же оправдать, но, напротив, подбадривала их на этом пути, потому что понимала, что это вернейший гарантированный путь к спасению всех, которые возможны. Невозможно призывать к мученичеству, но возможно восхищаться мученичеством и восхищаться со-мученичеством этой прекрасной женщины, которая не была сама взята в, как можно сказать, за стенки, да, римской власти, не была сама мучима, но сострадала своим трем дочерям. И дочери-то были названы действительно в честь трех христианских добродетелей. Я напомню, откуда эта цитата. Это цитата из первого послания к Коринфянам апостола Павла. «А теперь пребывает сии три — вера, надежда, любовь». Но любовь из них больше. И действительно, Господь о любви всегда говорил в Евангелии, как и о чем-то, что превосходит и дополняет собою, и обнимает собою, вмещает в себя все Божьи заповеди, исполнение закона любви. И вот в этом смысле, конечно, София премудро назвала своих дочерей, чтобы в них исполнились эти три добродетели и всегда были с ними. Это, конечно, и красиво, и восхитительно, и в то же время, конечно, печально то, что происходило в те времена, в первые века христианства, но, тем не менее, это наша история и история, в том числе, христианской святости.
То есть вот это мученичество, на которое они пошли, которое претерпели, это, конечно, вот верность и вера, имя старшей дочери, вера и верность одного корня.
Да, да, да. И еще другой корень — доверия, на самом деле, конечно, однокоренное слово, которое очень характеризует настоящую веру. Доверие. Не вера в существование Бога как такового, а доверие Ему.
Друзья, мы, как обычно, сейчас в прямом эфире. Вы можете писать свои мысли, свои вопросы. Кто особенно смотрит нас сейчас во ВКонтакте или в Одноклассниках, так же, кто и слушает нас на нашем сайте teos.fm, тоже вы можете присылать свои вопросы. Отец Дмитрий, вот еще хочется отметить, что интересно, в русской традиции, ну вот имя София по-гречески так и звучит, а имена дочерей даже переведены на русский язык. Они звучали все-таки по-другому, а у нас их даже перевели. Вера, надежда и любовь.
Безусловно, потому что это не просто имена, действительно, а названия добродетелей. И вот когда мы с вами сейчас вспомнили о вере и о такой максимальной реализации веры и доверия Богу как мученичество, то я бы привел слова апостола Павла, что есть вера на самом деле. Не какая-то абстрактная вера, а вера именно богоугодная. Апостол говорит, что вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть эти три девицы, они уже жили ожиданием Царства Христова. Им не было особенной разницы, если человек живет верой, ему нет особенной разницы, когда наступит переход из жизни временной в жизнь вечную. Вот это тоже нужно особенно понимать на самом деле, почему многие святые смерти как таковой не боялись. И ее несвоевременности, безвременности, то, о чем мы привыкли говорить в мирской жизни, такого понятия для них не существовало. Когда призвал Господь в той или иной форме, пусть даже через мученический подвиг, тогда мы и идем. Да, вот это вот важно, важное понимание, что даже смерть не страшна тому, кто истинно верит.
Вот вера, можно сказать, основа христианской веры. Какова все-таки она? Надо поподробнее нам еще поговорить. Вот вера именно спасающая. Потому что, ну, можно, наверное, считать себя верующим, но иметь ли потом вот спасение? Попасть ли в Царство Божие, на которое мы надеемся?
Справедливо эти рассуждения, потому что апостол Иаков нам говорит в своем послании удивительные и очень важные слова, которые опровергают многие положения, так сказать, христианского либерализма. Он абсолютно четко дает понять, что вера, она должна реализовываться в делах. Да, вера без дел мертва. Вот это важнейший такой постулат христианства, который совершенно необходим к исполнению. Да, как в другом месте было написано: «И бесы веруют и трепещут». Да, в чем заключается их вера и в чем заключается реализация их веры. Поэтому, конечно, дела любви, дела милосердия — это самое главное подтверждение и, лучше сказать, даже оправдание нашей веры.
Оправдание перед Богом. А вот можно я уточню, кстати, вот про бесов. А можно ли говорить, что они верят? Они же просто знали. Это уже какой-то другой уровень, другие существа. А им не надо верить, они знали. Но а сами по себе они все-таки другие.
Согласен совершенно, конечно. Это знание, но вы знаете, когда вера — это ведь уверенность в невидимом, да, это тоже, в общем-то, отчасти знание. Конечно, апостол говорит, что мы отчасти знаем, отчасти догадываемся, да, апостол Павел и о своей вере также говорит. Но тем не менее, я соглашусь, действительно невозможно не верить в то, что ты знаешь доподлинно, как духовное существо, и в данном случае духовный мир со знаком плюс или со знаком минус одинаково знает, что есть Бог, Творец, да, и в этом неведении не пребывает, в отличие от части людей, населяющих земной шар. Это совершенно справедливо. И опять же, вот вера, не просто вера, еще раз подчеркнем, а вера в Бога. Потому что можно верить людям, можно верить еще кому-то, но не эта вера спасает, не это доверие, не эта доверчивость, если можно так сказать, спасает, а спасает вера именно в Бога. И не в абстрактного Бога, безусловно, да. Мы говорим о Святой Троице, мы говорим о Господе Иисусе Христе, который сделал все для нашего спасения. И вот это уже вера отчетливая, вера, можно сказать, догматическая, вера оформленная и подтвержденная свидетельством святых.
Я вот прочитаю, что нам Марина уже написала. «Здравствуйте, отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, часто говорят, что вера в Бога – это дар. Так ли это? Или все-таки человек сам выбирает, верить или нет?»
Две составляющих у веры, конечно. Наше желание, наше открытое сердце и дар Божий, безусловно. Без этого мы можем упражняться сколько угодно в богословии, мы можем сколько угодно изучать догматы, но вера в нашем сердце не появится. Это дар Божий по любви Божией, по молитвам тех, кто за нас молится. Возможно, это наши родственники, которые давным-давно ушли в мир иной. Но глубокая вера, вера искренняя, вера несомненная — это, конечно, дар Божий. И мы своей маленькой верой можем, конечно, этот дар заслужить, если мы имеем. То есть, понимаете, от нас зависит посеять, от Бога возрастить. И наоборот, точно так же можно сказать. То есть вера, как и любое дарование духовное, — это плод содействия человека и Бога. И, конечно, роль Божия в этом смысле, несомненно, больше, насколько велик сам Бог по сравнению с нами.
Вот содействие, отец Дмитрий. Мне вот и хотелось сразу сказать, когда я вас слушала, что этот дар, ну вот мне думается, он вообще у всякого человека, даже врожденный, он есть этот дар вообще человеку. Но вот заглушит ли он его или разовьет, наверное, зависит, да, от всякого человека.
Да, зависит от человека. И, конечно, как говорит Господь, чистые сердцем увидят Бога. Да, увидят, несомненно, взором веры своей, а в конечном итоге и таким, каким он есть, по отшествии из этого мира. И вот это тоже нужно понимать, одно из условий глубокой веры — это, конечно, чистота сердца. Вот это видение невидимого, уверенность в невидимом — это очень сильно зависит от чистоты нашего сердца. Формально ли будет наша вера, или же все-таки она будет глубока, и глубока в том числе до самоотвержения, как мы видим на примере святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии.
Мы вот так часто это упоминаем, и в прошлой передаче, отец Дмитрий, да, когда мы с вами говорили о Нагорной проповеди, мы тоже разбирали этот вопрос, кто такие чистые сердцем, и вот снова как-то хочется понять, ну вот может ли человек увидеть себя, что он чист сердцем?
Или... Вы знаете, ну, человеку это, наверное, не нужно и не полезно, дело человека стараться, что называется, мы... Все-таки и себя не вполне знаем, и работаем несколько вслепую. Из-за этого уборка нашей души происходит часто небрежно. Если мы даже говорим об исповеди, у нас нет времени остановиться, побыть наедине с самим собой, проанализировать свои мысли и чувства. В этом, конечно, очень большая проблема, в том, что мы абсолютно все, в том числе и дела веры, делаем на бегу. Может быть, это как-то перед Богом извинительно в связи с темпом нашей жизни, но мы сами, конечно, должны быть строже к себе, чем милосердный Господь в чем-то, может быть, да. То есть вот это понимание должно быть, что мы должны стараться, мы должны анализировать состояние своей души и стараться там, в другом уголке, в третьем уголке, прибраться, как-то навести порядок с тем, чтобы Богу там было возможно жить. Как мы говорим в молитве Святому Духу, «Приди и вселись в нас».
Читаю от Михаила. «Здравствуйте. Как стать смелым? Страх и неуверенность мучают меня часто». А вообще, каков характер верующего? Он смелый человек?
Вы знаете, верующий, без сомнения, смелый человек, потому что, опять же, мы обращаемся к примеру святых, которые празднуются завтра. Могли они скрыться, могли они обмануть, могли они избежать того страшного конца, который их настиг, но эта смелость, смелость ради Бога, ведь человек верующий, один из постулатов веры — это вера в бессмертие души. Конечность тела, она очевидна всем нам, и когда это наступит, никто из нас не знает, но можно быть уверенным, что это наступит. А вот душа, главная, можно сказать, составляющая человека, остается жить вечно. И вот этот вот очень важный момент, именно он придавал бесстрашие, уверенность в бессмертии, именно он придавал бесстрашие в том, что страшнее всего, в вопросах жизни и смерти. Он придает бесстрашие воинам-христианам, он придает бесстрашие христианским мученикам, и всем тем, кто рискует своей жизнью из любви к Богу и из любви к людям. Да, ведь много профессий, которые связаны с риском для жизни, но тем не менее человек верующий не сомневается в том, что это необходимо, это полезно и это нужно. И вы знаете, вот я бы даже здесь сказал, что страх преодолеть нам помогает надежда. Переходя к следующей добродетели, вот это очень важно. И знаете, как я...
Они похожи, отец Дмитрий, да? Вот как-то они похожи, да, вера и надежда.
Да. Да, да. Но вера – это скорее уверенность и доверие, да? А надежда, она чуточку отстоит. Это о чем-то более в перспективе находящемся. И вы знаете, вот что удивительно, и как раз в тему вопроса нашего слушателя – дело в том, что больше всего слов о надежде встречается в Псалтире. Мы помним жизнь пророка Давида, которая была наполнена всяческими неприятностями, кознями от дьявола, кознями от его врагов, в том числе самых ближайших к нему людей, включая сына. И вот эти козни он преодолевал только надеждой, и причем я еще раз повторю, надеждой на Бога. Вот когда мы смотрим симфонию, изучаем по Священному Писанию, то в псалмах встречается, я процитирую на самом деле, потому что это очень ценное утверждение от пророка Давида, еще раз повторю, гонимого, находящегося в разных опасностях или в каких-то грехах пребывающего. «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». И следующая цитата. «Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». И далее. «Для многих я был как бы дивом, но Ты — твердая моя надежда. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». То есть, понимаете, наша надежда на Господа и в земной жизни, в некотором ее благополучие или, ну, по крайней мере, приемлемости условий нашей жизни. Да, мы можем у Господа просить какого-то, может быть, комфорта, каких-то необходимейших благ, ведь мы просим в молитве, которую дал сам Господь, «Дай нам хлеб на настоящий день», да, самое главное. Господь нас уверил, дал нам надежду, что Он заботится о нас, и в том числе, как и о птицах небесных, как о цветах полевых и так далее. И вот эта надежда на Господа, она продает нам огромные силы и огромную смелость на самом деле, потому что если Он с нами, кого или чего нам бояться? Вот эта надежда на присутствие Господа в нашей жизни и с нами рядом очень-очень важная.
Отец Дмитрий, вот хочется обратить внимание, преподобный Иоанн Лествичник писал: «С надеждой связаны наши труды». Я сейчас открою, прочитаю. «На ней зиждутся подвиги. Надежда есть успокоение в трудах и залог будущих благ». Ну, вот в конце написано: «Несомненное владение сокровищем прежде получения сокровища». То есть надежда на обладание неким сокровищем. Вот что это за сокровище? Ну, это же не бриллианты какие-то. Вот я сразу подумала, ученики Христа, вот с ними рядом было сокровище. Господа иметь рядом — это, конечно, ну, самое большое сокровище.
Конечно, конечно. Но и Господь говорит, что не копите себе сокровища, да, здесь, в земной жизни, но сокровище ваше пусть будет на небесах. Да, вот это стремление к единству с Богом, стремление к жизни вечной, можно сказать, возглавляемой, освящаемой, вдохновляемой Господом, вот это, на это наша надежда. И вот в той цитате, в которой вы привели преподобного Иоанна Лествичника, вот как раз есть, можно так, смыкание веры и надежды, да, уверенность в невидимом, то, о чем мы как раз с вами говорили, что есть аналогии, безусловно, да. Вот. И, конечно, если мы говорим об апостолах, об апостоле Павле, то, конечно, он тоже о надежде говорит не только в той цитате, о которой мы говорим, что пребывают три – вера, надежда, любовь, да, и любовь из них большая, но он говорит и о человеческой жизни, он говорит об этапах человеческой жизни, в том числе в преодолении трудностей и проблем. Он говорит, что от терпения происходит опытность, а от опытности – надежда. И лучше сказать далее, от надежды и вера, да, уже уверенность, если можно так сказать. и надежда не постыжает, то есть мы не посрамимся в нашей надежде. Это тоже цитата из послания к римлянам, продолжение фразы. И даже больше говорит апостол Павел, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Действительно, вот это вот, о чем мы сказали, да? Если ты уверен, то какая это надежда? И вот эта надежда на исполнение обещаний Господа, всех обещаний Господа, что они сбудутся, вот это, в общем-то, самая спасительная надежда. Не только надежда, что мы будем целы, сыты, здоровы, живы и так далее, но самая главная надежда, что нам будет дано в наследие Царство Небесное. Больше, чем этого, никакой надежды нету.
Ну вот если еще немного о сокровищах, ну, думается, в Царстве Небесном там всякие сокровища. Как написано, не видел глаз и не слышало ухо даже о таких красотах. Но ведь красота есть и у нас, отец Дмитрий, да? Ну вот сейчас осень, ну, очень красиво, и плоды. Господь все дал человеку на земле. Вот это все неразумная какая-то хозяйственность, неразумный подход привел к тому, что ну, у нас ну, как-то часто плачевно все, и все, что вокруг происходит. Потому что ну, вот сами же люди все неправильно делают. Делают так, у кого-то много, у кого-то мало.
Вы знаете, это какие-то последствия изгнания из рая, да. Где Адам и Ева были, можно сказать, земледелателями, и эти плоды давались им после небольших трудов, да. Но, к сожалению, изгнание Адама и Евы из рая привело к тому, что наши труды по получению плодов в любом случае сделались гораздо более сложными, тяжелыми, и... Собственно говоря, мы сами действительно осложняем их неумеренностью в земледелии, неумеренностью в использовании химии, жадностью, безусловно, на самом деле, да. То есть много таких проблем, которые относятся как к экологии общей, природной экологии, так и к экологии души, если об этом можно говорить в таких терминах. Да, потому что, конечно, всего бы на всех хватило. И когда нам говорят, вот у нас продовольственный кризис и прочие моменты, все это преодолевается, потому что в мир Господь дает всего достаточно для всех тех миллиардов, которые живут. Другой вопрос, что человеческая алчность, та, которая приводится пример в Евангелии, когда некий богач своей житницы решил сломать и построить новые гораздо больше, потому что урожай больший, и будет он его продавать и в больших количествах, и дорого, и будет всю жизнь жить припеваючи. Не вполне заботьтесь о том, посильна ли цена этого урожая для тех, кто к нему приходит, и не нужно ли им брать в долг для того, чтобы приобрести, да? То есть вот это вот важно, важно, потому что мы надеемся в большинстве своем на себя, во-первых, и на все то, что у нас есть. Наша надежда на Бога, к великому сожалению, становится нашей последней надеждой, то, что должно быть на переднем плане. Впереди Господь, а дальше мы ему соработники. Вот этот перекос дает нам огромные перекосы в нашей жизни. То есть неправильная расстановка приоритетов. Это приводит нас к унынию, к отчаянию, потому что мы в какие-то моменты жизни понимаем, что мы ну, на себя не можем понадеяться. Либо это болезнь, либо это решение работы и прочие-прочие обстоятельства нашей жизни. Поэтому, конечно, важно свою надежду в первую очередь на Господа иметь. Почему я и привел в пример царя, пророка Давида, то есть царь, который все-таки много имел и некое могущество, и некое воинство, да, но он оказывался в тех ситуациях, когда помощник только Господь, и научился надеяться в первую очередь только на него.
Такой вопрос от Елены. Не могу понять смысла молитвы за врагов. Это мы, вероятно, уже к теме, к добродетели любви переходим, да, наверное.
Да, 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 мы действительно таким образом
перешли. Но этот вопрос нас двигает.
Да, да, да. И время, и вопрос, потому что, конечно, Господь говорил о том, что особенного такого в том, что кто-то любит того, кто любит его, да, в этой взаимной любви. Потому что и грешники по естеству своему, богосозданному, то же самое делают. Да, есть люди какие-то совершенно ненормальные, которые не любят тех, кто любит их, но это уже скорее отклонение в психике и в духовном состоянии. Но в общем и целом, да, любовь более или менее взаимное чувство. Но Господь показал нам пример высшей любви. Ведь он пошел на крест, на верную смерть, тем более смерть самую страшную, которая была в Римской империи, он пошел на эту верную смерть ради всех. Не только ради тех, кто любил его, какая-то горстка апостолов и еще какое-то количество тысяч иудеев. Нет, он пошел на смерть не только за народ Израиля, он пошел на смерть за всех тех, кто жил вокруг. За страшных язычников, которые приносили детей в жертву, за других людей, которые не любили самых ближайших к себе людей, за тех, самое главное, кто его распинал. То есть это были действительно его личные враги, враги Божии. И тем не менее Господь не просто пошел за них молча на крест, но он еще и молился за них: «Господи, прости им, потому что они не ведают, что творят». Действительно, если бы люди имели хотя бы крупицу веры, наверное, они поняли, что перед ними Бог. И тот, кто бессмертен в любом случае, да, и это ему не повредит как Богу, но тем не менее в своем безумии, в своем безверии, в своей ненависти они творили то, что творили. И вот богоподобие, к которому мы призваны, ведь Господь сказал очень четко: «Будьте святы, как я свят». То есть планка такая, до которой можно идти всю жизнь, даже если проживешь лет 200 или больше. Вот эта планка богоподобия заключается как раз в том числе и в молитве за своих врагов. Потому что если они действительно враги, если от них исходит в первую очередь ненависть, а не от нас, то, конечно, это те люди, которые идут в погибель. Ведь отсутствие любви — это отсутствие общения с Богом, отсутствие его благодати, связи с Ним, веры и надежды на Него. Вот это отсутствие любви. То есть мы говорим: «Господи, не погуби их, чтобы они наследовали Царствие Небесное». Вот в этом смысле наша молитва. Не о том, может быть, чтобы у них все было благополучно, а о самом главном, что может быть благополучное, о спасении души. Вот в этом смысле, да, молитва за врагов более чем уместна. И это проявление, невидимое, может быть, для наших врагов и для людей, проявление нашей любви. Если только не мы сами виноваты, что нажили себе врагов, но это уже другая история.
Отец Дмитрий, вот еще хочется уточнить. Вера, надежда, любовь — это богословские добродетели. Ну, так их называют, богословскими добродетелями. Почему?
Ну, вы знаете, мы можем рассуждать в богословии о дарах Божиих, ведь нам говорит апостол Павел, перечисляет дары Святого Духа, да, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и так далее. Да, то есть, в общем-то, классификации может быть очень разные. Да, в этом смысле в богословии рассматриваются дары Святого Духа, которые я перечислил. Да, но, собственно говоря, самое главное в этом контексте то, что эти дары, эти добродетели дает нам Бог. Мы можем о них просить, мы можем молиться, в нас есть зачатки их, но вот эта благодать, которая эти семена оживит, это благодать Божия.
А может быть, они еще и говорят тоже о Боге. Вот иногда же говорят, что...
Невидимые свидетельства, да.
Говорят, что Бог верит в человека, наверное, надеется все-таки на человека и любит его.
И в этом смысле тоже, потому что, конечно, если мы с вами говорим о богословии, богословие, о чем я вначале начал говорить, богословие, конечно, и в проповедях, и в изучении догматов, но самое настоящее богословие — это воплощение в себе добродетелей, которые заповеданы самим Богом. То есть наша жизнь может являться словом о Боге, наша жизнь может быть свидетельством и проповедью Евангелия без лишних слов. Ведь Господь нам говорит, чтобы так просветился свет ваш перед людьми, чтобы, видя ваши добрые дела, которые корнем имеют добродетели, нами перечисляемые, люди прославляли Отца Небесного. Вот это самое главное, да, вот это богословие, глубочайшее богословие собственной святой жизни. Это только себе и окружающим, и нашим слушателям могу пожелать, потому что это самое настоящее богословие, которое не нуждается в словах. Вот в этом смысле они богословские абсолютно точно в реализации нашей жизни.
То есть без них и спасение невозможно, спасение души.
Ну, любовь среди них главное, да. А вера и надежда туда умещаются, безусловно, да, потому что без них любовь не сможет реализоваться. Вот, конечно, конечно, потому что это исполнение заповедей. Господь говорит, любящий меня исполняет мои заповеди. А как мы, не исполняя заповеди, будем надеяться на спасение души? Да, у кого-то полнота исполнения заповеди, у кого-то стремление, у кого-то частичное исполнение, да, но эти три добродетели подогревают, можно сказать, в нас силы к исполнению этих заповедей. Поэтому, конечно, можно сказать, что это напрямую связано со спасением души, накопление, стяжание, как говорит церковь, в себе этих добродетелей.
Вот, кстати, об исполнении заповедей я еще приготовила слова святителя Тихона Задонского. «Напрасно тот надеется на Бога, который противится Богу, напрасно чает милости, который не перестает Господа раздражать нераскаянным нравом. Напрасно руки простирает и очи возводит к Богу, который сердцем от него отвращается и обращается к мамоне, серебру, злату, нечистоте». То есть, может быть, и напрасно.
Какой? Может быть, напрасно, потому что, да, вот мы как раз только что об этом говорили, что вот этот фокус, фокусированность нашей надежды, нашей уверенности, нашей любви даже должна быть на Боге. А мы любим себя, надеемся на себя, уверены в себе, копим для себя и все делаем для себя. Вот это самолюбие совершенно противно заповеди о самоотвержении. Ведь Господь говорит, что отвергнись себя, возьми крест свой, крест своей жизни со всеми ее обстоятельствами, не избегай его, не бегай, а возьми его, прими таким, каким он есть, в силу того, кем ты стал, какой твой долг перед окружающими тебя людьми. Иди с ним смело. Но мы избегаем своего креста, пытаемся его сбросить, нам даются какие-то другие кресты, мы из-под них пытаемся сбежать. Так что вот это, в этом смысле, конечно, да, самолюбие — противоположность добродетели самопожертвования. Вот это очень четко нужно знать. Да, это две границы, да, две границы шкалы от самолюбия до самопожертвования. И каждый, конечно, должен вообще измерять, на какой стороне этой шкалы он находится. Он за ноль хоть немножко зашел к самопожертвованию, или все-таки где-то глубоко в самолюбие пребывает. Вот христианство в этом познается.
Еще прочитаю вопрос от Михаила: чем вера в Бога отличается от веры в хорошего человека, науку, в лучшее будущее?
Ну, вы знаете, в этом смысле можно, конечно, верить, да, но эта вера очень часто нас предает. Да, вот как раз цитата из псалма пророка Давида, что Давид говорит, что всякий человек ложь на опыте своей жизни, да, он понимает. И нам говорит Господь сам: «Не надейтесь и на князя, на сыны человеческие». Это цитата тоже из Священного Писания, да, в которых нет спасения. То есть вы понимаете, наша земная жизнь, просто вот это должно быть понятно. В земной жизни мы можем верить во что угодно, но не всего себя в эту веру погружать. Потому что наша земная жизнь заканчивается, и без веры в Бога ее продолжение не будет со знаком плюс. То есть мы вечные, вне зависимости от того, в кого и во что мы верим. Но вера в Бога, в Творца, Создателя, Искупителя, Спасителя нашей души является главным условием того, что наша жизнь продолжится по окончании земного ее этапа со знаком плюс, как я люблю говорить так аккуратно, да, то, что мы называем раем, то, что мы называем Царством Небесным, то, что называем местом спасения души и так далее, и так далее. Вот в этом отличается вечностью и временностью. Это очень-очень-очень такую серьезную границу ставит, почему люди в перевес в сторону вечности от многих мирских должностей отказывались, от многих богатств отказывались. Даже апостол говорит, что все знания свои он как мусор некий, и все, что знает и умеет, принял как некий мусор, выкинул, от себя откинул, не тщеславясь, чтобы послужить Богу, послужить Христу и иметь веру Христову. То есть вот в данном случае такие сравнения есть у нас с верой во временное и верой в вечное.
Хотя, Дмитрий, мне сейчас подумалось, что человек, когда вот так жертвует чем-то, это жертва не только ради вечности, но и даже вот ради сейчас происходящего вокруг и всех, кто окружает человека. Потому что, ну, как спаси сам, и вокруг тебя спасутся.
Да, да, это исполнение веры, это исполнение веры. И вы знаете, я вот как раз хотел и исполнение веры, и исполнение любви на самом деле. И о любви я тоже хотел бы процитировать святых апостолов, да, с тем, чтобы нам не быть голословными, а иметь твердые основания для рассуждений. Апостол Петр о любви много тоже говорит, кстати, наверное, больше, чем апостол Павел. У Павла о любви сказано сравнительно немного, хотя, конечно, говорится, расшифровывается, в чем заключается любовь тех или иных сословий друг к другу, мужа к жене, да, и так далее. Но у апостола Петра говорится об общей любви. Он говорит: «Больше же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов». В каком смысле? Мы смотрим на человека и видим его недостатки, но мы сами в своей душе покрываем, то есть перекрываем от своего взгляда эти недостатки и продолжаем этого человека любить, в том числе жертвуя собою. Так же, как Господь, видя недостатки всех нас, покрыл наши грехи, прощает наши грехи. Вот в этом смысле тоже любовь — это богоподобное чувство. И далее говорит апостол Петр: «В благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь». Тоже ступеньки, то есть и такой характеристикой благочестия, если уж мы считаем себя людьми верующими, благочестивыми, явным образом – любовь. Потому что Господь сказал: «Только потому узнают в вас, моих учеников, если у вас будет любовь». Не по уму, не по словам о Господе правильным, догматическим, не по каким-то формально делаемым делам. Да, апостол Павел говорит, что если я любви не имею, то все мои дела абсолютно бесполезны. Они формальны, они неискренни, они лицемерны, может быть, тщеславны, но они не имеют любви, поэтому в вечности никакой службы мне не сослужат, да. И вот апостол Иоанн Богослов тоже опять же говорит, что про любовь, которая в человеке есть. «А кто соблюдает Слово Его, Слово Божие, в том истина, любовь Божия совершилась. Из сего узнаем, что мы в нем». Да, то есть вот христианину можно не мерить там те или иные чувства. Есть любовь сначала к тем, кто любит тебя, потом к тем, кто тебя недолюбливает, а потом к откровенным врагам. Вот и шкала твоего богоподобия. И на этой шкале, конечно, не все найдут себе утешение. Это самое четкое измерение, в котором слукавить, тщеславить перед самим собой не получится. Любовь — мера всего.
Отец Дмитрий, вот нам написала Вера. Ну, наверное, серьезно пишут нам люди. Может быть, кто-то хочет просто проверить, что, какой ответ прозвучит. А Вера написала: «Во мне нет любви. Значит, надо жить, как все неверующие».
Вы знаете, мы, к сожалению, часто живем внешним образом как неверующие, и в этом правда. Но видите как, ведь мы сказали о том, что эти добродетели в своей полной реализации – это дар Божий. И поэтому об этих дарах Святого Духа, как Господь говорит: «Неужели Отец Небесный не даст Духа Святого просящему Него?» И один из даров Святого Духа — это вера. Вы понимаете, мы о многом просим Бога, чтобы здесь все получилось, здесь было благополучно, никто не болел, все сложилось. Ну и о многих других обстоятельствах, экзамен сдать, еще какие-то вопросы. Но мы не просим Его почти никогда о Его истинных дарах, о дарах духовных. Мы очень сильно укоренены в земной жизни и дальше своего носа почему-то не видим. А Господь говорит: «Просите, и дастся вам». Да, вот именно говорится о вере, надежде, любви. Вот это дастся. А насчет благополучия по-всякому бывает. Вот поэтому просите, и дастся вам. Мне больше, чем Господь, нечего сказать на самом деле. Да, вот это именно то, о чем. То есть мы не должны опускать руки, а мы должны понимать, что не все в наших руках. А в руках Божьих то, что невозможно для людей, Господь сказал, возможно для Бога. Вот это для нас с вами повод для надежды на наше исправление, улучшение и освящение.
Отец Дмитрий, вот такой еще вопрос прочитаю. Считается, что Бог везде и во всем. Значит, и во всех людях, и в самых грешных людях. Но я вот тут хочу уточнить, ну, откуда это, что Бог во всем? Ну, действительно, церковь так утверждает?
Ну, во всем это, конечно же, немножко пантеизм, да, но мы говорим, что Бог в человеке, безусловно, имеет свою частицу, да, потому что сама история творения человека говорит, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, да, и в человеке при желании, даже в самом страшном, в преступнике, в рецидивисте, можно увидеть образ Божий. Об этом свидетельствуют и священники тюремные, к примеру, да, которые в том числе общаются с людьми, осужденными на пожизненные заключения. И действительно, любовь в нас просыпается и существует, любовь к таким людям, которые, может быть, недостойны любви, тогда, когда у нас не зашаблонен наш взгляд. Око твое чисто, да, как говорит Священное Писание. Если око твое чисто, то все вокруг будет чисто. Также и человек очищается перед нашим святым взглядом, светлым взглядом любви от тех наростов, которые привнесены его взрослой жизнью, неправильной жизнью во грехах, жизнью, не идущей навстречу Богу. Так что в этом смысле, да, в каждом человеке есть образ подобия Божия. Как он его смог ли реализовать, или действительно так глубоко закопал, что уже не проглядывает, но святому сердцу этот образ Божий виден.
Вот вопрос, он, конечно, актуальный. Как вести христианскую жизнь в армии?
Ну, про христианскую жизнь в армии, вообще говоря, сказал Иоанн Креститель еще, когда к нему приходили воины и спросили, как нам, да, жить, чтобы быть Богу угодным. Да, он говорит, довольтесь вашей зарплатой, ничего лишнего не берите, да, имейте любовь и так далее. То есть он перечислил. Вы понимаете, ну, жизнь в армии ничем не отличается в данном случае от другой жизни. Да? Другой вопрос, что заповедь о любви здесь трансформируется в гораздо большую заповедь в крайней ее форме. О том, что нет больше любви, когда кто-то душу, то есть жизнь свою, положит за друзей своих. Ну, для солдата друзья — это вся страна, которую он защищает в данном случае. И в этом смысле, да, христианская жизнь в армии возможна. И мы с вами говорим о примере даже святых воинов, Пересвета и Ослябе, которые в Куликовской битве участвовали. Понимаете, это были монахи, уж они-то точно всю свою жизнь посвятили Богу. И тем не менее, вот их такое служение в армии, пусть это эпизод поединков, да, тем не менее он вошел в историю как нечто, ну, скажем так, небогопротивное. Вот это нужно очень четко понимать на самом деле, да. То есть мародерство, когда мы говорим о прочих таких проявлениях насилия над людьми мирными, ни в чем не повинными, ну, конечно, это явные совершенно грехи, и в данном случае, но они не отличаются от других грехов, которые в миру творятся. Мародерство — это воровство, да, насилие над людьми мирными — тоже те грехи, которые осуждаются и в мирной жизни, да. То есть не нужно думать, что жизнь солдата чем-то особенным отличается от жизни в миру, кроме суровости условий, безусловно, конечно. Вот. И вот отец, это любовь смотри. К врагам. Да, можно я просто, да, просто да, да. Такой момент важный. Дело в том, что вот мы, кстати говоря, я с одним военным беседовал на тему того, что канонизирован у нас адмирал Федор Ушаков, в святых прославлен, и столь же непобедимый воин Александр Суворов в святых не прославлен. И вот очень интересно мне этот человек, который военную историю знает лучше, чем я, обратил внимание, что Суворов к пленным был достаточно беспощаден. Либо их не брал, ну, во всяком случае, особенного милосердия не имел. Ну, имел на это право, наверное, военное. А адмирал Ушаков, напротив, был настолько любвеобилен к пленным, что они были, ну, в общем-то говоря, у него в едва ли не лучшем положении, чем в своей армии на своем довольстве. Да, вот эта любовь к врагам, в данном случае даже у полководца, который командовал теми, кто должен был убивать, в том числе врагов своих, она проявлялась и в этом. Вот такой наглядный пример.
Угу. Отец Дмитрий, а вот давайте мы тогда сейчас поговорим еще о мудрости. Вот где нужна мудрость, конечно.
Правда, правда, правда. Мудрость отличает то, что нужно делать, от того, что не нужно делать. И, знаете, я бы сказал, что одно из главных свойств мудрости — проявление мудрости — своевременность. Своевременность сказанного, своевременность сделанного. Вот это вот очень важно. То есть когда нам стоит промолчать, когда нам стоит вступиться за кого-то, да, в том числе и вот даже военным способом, когда нам нужно вести себя смиренно, а когда в исповедании Христовом нужно сказать честно, я христианин, и я такое терпеть не могу и так далее. То есть вот премудрость – это то, что, знаете, как бы как огранка для всех наших добродетелей на самом деле, да, то есть они как необработанный алмаз у нас где-то в душе живут, поменьше или побольше, а вот мудрость вообще божественная дает им некую огранку, оформление, реализацию, лучше сказать, в том виде, в каком это наиболее угодно Богу и наиболее спасительно для нас. Поэтому я очень бы желал всем нам иметь божественную премудрость. А без нее даже самые дарования активные, божественные, будут иногда не в пользу окружающим нас людям. Это тоже нужно понимать.
Отец Дмитрий, вот я нашла на православном сайте интересную мысль. Мудрый человек, он хороший психолог, знает, что таится в человеческом сердце, что для него радость, что горе. Ну, действительно, наверное, это что-то врожденное, ну, не врожденное, а полученное, наверное. Вот говорят же, что быть хорошим психологом нужно родиться. Ну, это так же, как и мудрый человек.
Ну, вы знаете, у психолога-то диапазон сравнительно узковат, да, все-таки это мы говорим о душевных талантах, да, а не духовных дарованиях. И в этом смысле это мудрость с маленькой буквы. А мы все-таки говорим о премудрости, причем с большой буквы, да, как о божественном даре, как одной из основных добродетелей, которую воспевал Соломон. «Да, пошли мне присидящую престолу твоему премудрость», да, есть вот выражение Священного Писания, и мы можем знать, что это не врожденность, да, это дар Божий. Да, мудрость такая житейская, человеческая, как поступить мне, куда пойти. В этом смысле священник мудр, а не премудр с большой буквы, потому что у него очень большая, например, статистика просто общения с людьми, людских ситуаций, как говорят, кейсов, да, рассматриваемых в его жизни и с которыми он сталкивался. И он может дать мудрый совет. Но премудрость в данном случае – это как спастись. Вот такой совет даст не каждый, а только тот, кто имеет эту премудрость как дарование. В этом смысле, конечно, различие между психологом, который имеет узкий диапазон, да, и только в рамках жизни земной, и то небольшого ее участка, и Богом, который может дать нам ответ от человека, обладающего премудростью, как нам спастись, как нам свою жизнь реализовать у Богу угодно, пусть даже не совсем счастливо в земных мерках. Вот здесь разница.
Но мудрый человек, он знает, что хорошо, что плохо в любой ситуации.
А вы знаете, иногда то, что хорошо по мирскому и по мирской мудрости, бывает плохо в той или иной ситуации. Я часто привожу пример, что вот мудрый, он, наверное, там в каком-то месте испугается сказать, в каком-то моменте своей жизни испугается сказать человеку с неизлечимым заболеванием о том, что оно у него есть. Вот он как психолог скажет, ну я его поберегу, ему все равно осталось так мало. А человек, обладающий премудростью и любовью Божьей, а не вот такой человеческо-сентиментальный, он скажет, дорогой, ты знаешь, тебе не так много осталось, к сожалению, великому, да, и вот тебе хочу сказать, что действительно Господь тебя любит, Он желает, чтобы ты использовал вот эти последние месяцы, может быть, своей жизни для того, чтобы свою душу очистить, какие-то небольшие шажочки сделать к спасению своей души. Это возможно, это доступно, и это реально. И вот здесь вот премудрость с мудростью зайдется, психология с духовностью тоже разойдется. А на самом деле, насколько это важно, тело не спасем, а спасти душу на самом краешке в 11-й час жизни, да, как Господь приводит пример. И это так важно, это такое счастье огромное, когда это получается. Об этом тоже стоит задуматься.
Нам нужно уже скоро закончить, отец Дмитрий. Ну вот в конце хочется присоединиться к библейским словам и просить Бога дать сердце разумное, чтобы различать, что добро и что зло. Это так важно.
Спасибо большое. Всех именинниц еще раз поздравляем с наступающим Днем Ангела. Веру, надежду, любовь, София.
Благодарю вас, отец Дмитрий. Будем ждать вас еще. Друзья, всего доброго. До следующих встреч.